Михаэль Энде. Гениалка Гацкий. Пунш желаний. Часов пополудни. В этот последний вечер уходящего года стемнело необычайно рано. Нависла густая тьма, такая зловещая, словно ее испустил склеп отца-убийцы. Черные тучи заволокли небо. Снежная пурга вот уже несколько часов заметала парк мертвец. В глубине виллы ночной кошмар. Ничто не подавало признаков жизни, только дымные тени, вырывающиеся из открытого камина, где пылало зеленое пламя. Его отблески окрашивали магическую лабораторию призрачным цветом трупной зелени. Захрипели часы, стоящие на каминной полке. Нечто вроде часов с кукушкой, только вместо лесной птахи. Каждый час показывался искусно сделанный большой палец человеческой руки, весь в язвах, по которому бил молот. «А-а-а!» — скрикнули часы. «А-а-а! А-а-а!» Стало быть, пробило пять. Обычно это зрелище приводило тайного мага-советника Бельзебуба Шутка-Злобера в неописуемо добродушное расположение духа, но в этот сочельник он лишь метнул в сторону часов раздраженный взгляд, сделал вялое, безрадостное движение и окутал себя новым облаком дыма, выпущенного из трубки. Лоб мага-советника заволакивали мрачные тучи. Неподвижным взором он уставился в пустое пространство перед собой. Слишком хорошо был он осведомлен о том, что предстоят ему большие неприятности. И очень скоро, самое позднее в полночь, когда старый год сменится наступившим, маг восседал в чрезвычайно уютном кресле с высокой спинкой. 400 лет назад один многообещающий вампир, золотые руки, вырезал это мебельное чудо из досок собственного гроба. На обивку пустили шкуру вервольфа. Правда, она уже слегка вытерлась. Эта мебель была частью семейного достояния, в своем роде реликвия, и Шутка-Злобер относился к ней с надлежащим почтением. Хотя сам был воспитан скорее в прогрессивном духе и шел в ногу со временем, во всяком случае в том, что касалось его профессиональной деятельности. Трубка, которую он курил, представляла собой маленький череп со стеклянными зелеными глазами. Всякий раз, когда Шутка-Злобер затягивался, они вспыхивали адским огнем. Облака табачного дыма, плавающие под потолком, то и дело сами собой складывались. Причудливые фигуры, цифры и формулы, извивающиеся змеи, летучие мыши, небольшие призраки, но чаще всего знаки вопроса. Бельзебуб Шутка-Злобер глубоко вздохнул, поднялся и принялся расхаживать по лаборатории. Взад-вперед, взад-вперед, туда-сюда, туда-сюда. Его привлекут к ответственности. У него потребуют объяснений. Спросят по большому счету, он был в этом уверен. Но с кем предстоит иметь дело? И какие доводы он смог бы привести в свое оправдание? Да, да, и самое главное, станут ли вообще выслушивать его объяснения? Длинный, костлявый маг зябко кутался в просторный домашний халат, сшитый из ядовито-зеленого шелка. Зеленый вообще был любимым цветом господина тайного мага-советника. Маленькая для такого роста голова шутка Злобера была совершенно лысой и какой-то сморщенной. И больше всего эта мудрая голова напоминала, разумеется, только наружно, увядшее яблоко. На крупном орлином носу восседали массивные очки в черной оправе, блестящие линзы, толстые, как лупы, неестественно увеличивали глаза мага. Уши господина тайного мага-советника торчали на лысой голове, как ручки кастрюли. Что до рта, то он был таким узким, словно кто-то прорезал его бритвой. Словом, Бельзебуб, шутка Злобер, отнюдь не представлял собой человека, к которому вы с первого же взгляда ощутили бы доверие. Однако это ни в малейшей степени не затрудняло жизни шутка Злобер. Он никогда не числил себя душою общества, он вообще предпочитал одиночество. Он творил в уединении. Пять часов восемь минут пополудни. Наконец он прекратил мерить комнату шагами и задумчиво поскреб лысину. В любом случае эликсир номер 82 сегодня еще не будет готов, пробормотал он. Это по меньшей мере. Только бы проклятый кот опять не перебежал мне дорогу. Он приблизился к камину. Посреди зеленого пламени на железной треноге стоял горшок, в котором булькал странноватый, скажем так, супчик. Очень странный супчик, тошнотный, черный, как чернила, и тягучий, как слизь улитки. Помешивая варево хрустальной палочкой, маг отвлекся от мрачных мыслей и прислушался к завыванию снежной бури, ломившейся в закрытые ставни. Супчику, к сожалению, еще булькать и булькать, доколе он выкипит и претерпит надлежащие трансмутации. Когда эликсир будет окончательно готов, он превратится в безвкусное снадобье, которое легко подмешать в любую пищу или напиток. Любой, кто отведает его, навеки утвердится во мнении, что всякая продукция, исходящая от шутка Злобера, служит лишь одной благой цели — дальнейшему прогрессу человечества. Маг намеревался сразу после Нового года начать поставки чудо-снадобья во все супермаркеты города. Там оно должно продаваться под названием «Лучшая диета доктора Бодряковского». Но это пока дело будущего. Время, 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 на все нужно время. И это самое уязвимое место превосходного проекта. Тайный маг-советник отложил трубку, задумчиво блуждая взором по полумраку лаборатории. Отблеск зеленого пламени гулял по завалам старых и новых книг, в которых были собраны все формулы, все рецепты, которыми пользовался шутка Злобер в своих исследованиях. В темных углах таинственно поблескивали реторты, бутыли, колбы, спиралевидные трубки, жидкости всевозможных цветов вздымались и опускались, булькали и переливались по сосудам, словно живые. Кроме того, лаборатория была оснащена компьютером и несколькими электрическими приборами. Приборные доски подмигивали крошечными лампочками, тихонько попискивали и издавали негромкое ровное гудение. В темной нише бесшумно плавали, постоянно то опускаясь, то поднимаясь, светящиеся красные и синие шары, а в хрустальной треноге клубился дым, то и дело принимая форму мерцающего призрачного цветка. Как уже было сказано, шутка Злобер очень стремился к тому, чтобы быть на высоте самых последних достижений научно-технического развития, а кое в чем он даже изрядно опережал свое время. Только вот сроки! С Здесь он безнадежно отставал и ничего не мог с этим поделать.
Пять часов 11 минут.
Внезапно послышался тихий кашель. Шутка Злобер подскочил, обернулся. В огромном старинном вампокресле восседал некто. «Ага!» — подумал Шутка Злобер. «Вот оно! Началось! Теперь только не поддаваться!» Разумеется, всякий маг, и уж, конечно, маг Шутка Злоберовского пошиба, привык к тому, что время от времени его посещают разного рода сверхъестественные существа, зачастую являясь в гости совершенно нежданными и уж тем более незваными. Но это, как правило, всякий там... привидение с головой под мышкой, чудище с тремя глазами и шестью руками, огнеплевые драконы, ну и прочие неопасные уроды. Все это не представляло для тайного мага-советника ни малейшей угрозы, он к ним давно привык. Он вообще имел с ними дело ежедневно, то есть еженощно. Но нынешний посетитель — это было нечто совсем иное. Он выглядел... совершенно обыкновенным человеком. Человеком с улицы, неприятно обыкновенным. Именно это и вывело Шутка Злобера из равновесия. Визитер был облачен в строгое черное пальто, черную фетровую шляпу, черные перчатки, а на коленях держал черную папку с бумагами. Его бледное, почти белое лицо решительно ничего не выражало, бесцветные глаза не моргали, у визитера вообще не было век. Шутка Злобер дернулся и заставил себя подойти к посетителю. — Кто вы такой? Что вам здесь нужно? Повисла тягостная пауза. Незнакомец безмолвно уставил на мага холодные водянистые глаза... затем отозвался почти беззвучно. «Имею ли я удовольствие лицезреть тайного мага-советника профессора доктора Бельзебуба Шутка Злобера?» «Именно это удовольствие вы имеете. Что дальше?»
«Простите, великодушно я не представился».
Не вставая с кресла, визитер слегка приподнял шляпу, обнажив на миг два... маленьких красноватых бугорка на гладком белом черепе. Они напоминали два гнойных нарыва.
«Мое имя Червини. Грехогадус Червини, с вашего разрешения».
Маг все еще держался, он не позволит себя ни запугать, ни удивить. «А кто давал вам право обременять меня своими визитами?»
«О...» Без тени улыбки отозвался господин Червини. «Нижайше прошу простить меня, милостивый государь, но даже вам не следовало бы задавать мне столь откровенно идиотский вопрос».
Шутка Злобер хрустнул пальцами. «Следовательно, вы явились от...»
«Совершенно справедливо», — подтвердил гость. «Оттуда».
И он указал большим пальцем себе под ноги. Шутка Злобер сухо глотнул и на сей раз счел за благо промолчать. Гость продолжал.
«Я прибыл с персональным поручением от его одейшего превосходительства вашего высокопоставленного покровителя».
Маг попытался изобразить радостную улыбку, но не смог разжать зубы. Они внезапно словно приклеились друг к другу, с превеликим трудом он вымолвил.
«Какая честь! Таков уж он, милостивый государь!» — отозвался посетитель. «Итак, я к вам от господина министра внешних затемнений, собственной высокой персоной, от его превосходительства Бельзебуба, чье имя вы присвоили себе непонятно за какие заслуги. Прошу понять, Я лишь мелкий чиновник низшей категории, но если я выполню возложенное на меня поручение к вящему удовольствию его превосходительства, о, тогда я смогу надеяться на повышение, возможно, даже получу место духа мучителя с соответствующим штатом сотрудников.
«Удачи, господин Червинь», — машинально произнес Шутко-Злобер. «А в чем состоит ваше поручение?»
«Я здесь исключительно административной задачей», — пояснил господин Червинь. «Так сказать, исполнитель приговора».
Мага передернула. «Но в чем?»
«О, черные дыры вселенной! Что вам нужно от меня? Штраф? Описать имущество? Должно быть, произошло недоразумение».
«Посмотрим»,
— отозвался господин Червинь. Из черной папки он извлек документ и протянул его Шутко-Злоберу.
«Этот договор вам, без сомнения, хорошо знаком, господин магосоветник. Вы собственной персоной заключили его в свое время с моим шефом и скрепили собственноручной подписью. Вышеупомянутый договор предусматривает предоставление вам со стороны моего шефа исключительных привилегий в настоящем столетии. Вы получаете неограниченную власть над всей совокупной природой и собратьями по человеческой расе, однако договор предусматривает, с другой стороны, и некоторые обязательства, принятые вами на себя. Так вы обязаны до конца каждого года прямыми или косвенными действиями способствовать истреблению 5 видов насекомых, рыб или млекопитающих, далее отравлению 5 рек или 5-кратного заражения одной и той же реки, далее истреблению по меньшей мере 10 000 деревьев и так далее, вплоть до последнего пункта. Вы приняли на себя обязательство ежегодно насылать на мир по меньшей мере 1 эпидемию, эпизоотию, вследствие которой происходило бы массовое вымирание, околевание людей, животных, либо же людей и животных одновременно. И последнее — производить определенные манипуляции с климатом вашей страны таким образом, чтобы вызывать засухи или наводнения вследствие нехарактерных для данного времени года температур. В истекающем году вы выполнили это обязательство только наполовину, мой уважаемый коллега, и мой шеф находит это весьма-весьма огорчительным. А между нами он рвет и мечет. Вы понимаете, что это означает в тех случаях, когда речь заходит о его превосходительстве? Ну-с, что вы имеете возразить?
Шутко-Злобер, который уже несколько раз порывался перебить посетителя, воскликнул: «Но старый год еще не закончился! Милейший Грехогатус, да будет вам известно, что еще сочельник, у меня осталось время до полуночи!»
Господин Червинь уставился на него немигающим взором. «Несомненно. А вы полагаете...» — он глянул на часы. «Вы полагаете, что за эти краткие оставшиеся у вас минуты успеете выполнить все свои обязательства, милостивый государь? В самом деле?»
«Само собой разумеется», — хрипло взлаял Шутко-Злобер. Однако вслед за тем он вдруг печально свесил голову и прошептал: «Нет, невозможно».
Посетитель встал и приблизился к стене, где висели заботливо вставленные в рамки все дипломы и свидетельства об ученых степенях господина тайного мага-советника. Как большинство людей такого склада, Шутко-Злобер придавал званиям и степеням большое значение. Со стены глядели, к примеру, Ч.А.Ч.И., член Академии черных искусств, Д.Р.Аш.Ц., доктор Рорис Кауза, приват-доцент кафедры прикладной подлогнусности, Ч.М.А.Ш., член Международной ассоциации шабашей и многие другие регалии. «Ну вот что, послушайте-ка», — начал Шутко-Злобер, — «давайте рассуждать разумно.
Все это случилось отнюдь не по моей злой воле, поверьте.
— В самом деле?
— переспросил господин Червини. Маг вытер с лысины холодный пот носовым платком. — Я завершу дела так быстро, как только возможно. Можете заверить его превосходительство. Передайте ему это, пожалуйста.
— Вы завершите?
— переспросил господин Червини.
— Проклятие, проклятие! — вскричал шутка Злобер. — В дело вмешались непредвиденные обстоятельства. Если бы не это, я успел бы к сроку. Крошечная отсрочка. Вот и все, что мне требуется. Дайте мне отсрочку, и все будет в порядке.
— Ах, обстоятельства!
— повторил господин Червини, без особого интереса перелистывая документы. — Какие обстоятельства! Маг вплотную надвинулся на своего гостя, навис над его шляпой и заговорил, глядя на нее, словно бы именно к ней и обращаясь. — Полагаю, вы в курсе моих последних разработок. Я посвятил этой теме весь минувший год. Она выходит далеко за пределы взятых мною обязательств.
Господин Червини уставил на шутка Злобера немигающий взор стеклянных глаз. — Скажем так, тема относительно обширная.
Тайный магосоветник изрядно перепугался. От страха он делался все болтливее и болтливее, и в конце концов уже начал заговариваться. Невозможно вести даже обычную войну на уничтожение без того, чтобы враг этого не заметил. Именно мои выдающиеся заслуги на ниве искоренения всего живого привели к тому, что природа перешла в яростную оборону. Она вооружилась до зубов. Она уже готова нанести ответный удар. Ее сдерживает лишь одно. Пока что она не определила направление этого удара. Первый, кто начал бунтовать против истребления, загрязнения, опошления, опадления, утилизации, стерилизации, адаптации всего сущего, грандиозному замыслу его превосходительства были, разумеется, так называемые духи-элементалы, то есть гномы, горные карлики, ундины, всякие эльфы, и последние являются наихитрейшими и опаснейшими. Мне стоило огромного напряжения сил, я не говорю о затраченного времени, изловить и обезвредить тех, кто выведал что-либо о нас и наших планах, всех, кто может быть опасен. К сожалению, данные объекты не подлежат уничтожению, они бессмертны. Однако в моей компетенции было изолировать их, запереть и полностью парализовать. Это в высшей степени достопримечательное собрание. Оно находится в коридоре. Там, дальше, если вы позволите, господин Глистини.
Червини, — поправил посетитель, явив полное равнодушие к приглашению.
А, что? Да, ах, да, господин Червини, разумеется, прошу прощения. Маг испустил короткий нервный смешок. Что до прочих духов-элементалов, то они в достаточной мере запуганы мной, эмигрировали в отдаленнейшие уголки земли. Таким образом, руки у нас развязаны. Однако, покуда шла эта бескомпромиссная борьба с духами, кое-кто из животных начал прозревать. У фауны, так сказать, пробудилось сознание. Млекопитающие созвали Верховный Совет, который принял решение разослать по всему сторонам света тайных агентов-наблюдателей. Их основная, единственная задача — определить источник зла. К моему величайшему сожалению, один из таких шпионов сумел проникнуть в мой дом. Он внедрился сюда примерно год назад. Я говорю о своем коте. К счастью, он не блещет умом сейчас, он спит. И если вы желаете взглянуть на него, он вообще очень много спит, и это не только благодаря его врожденной лени. Маг осклабился. Я предусмотрительно позаботился о том, чтобы он даже не получал доступа к информации о подлинных масштабах и целях моей деятельности. Да он даже не подозревает, что мне известно, кто его подослал. Я сытно кормил его, баловал, поэтому он воображает, будто я большой друг животных. Да, он боготворит меня, этот маленький недоумок, но я прошу вас о понимании, уважаемый господин Глистини.
Червини, поправил его собеседник на сей раз довольно резко. Беспокойное зеленое пламя, метавшееся в камине, окрашивало бледное лицо посланца в чрезвычайно неприятный цвет.
Тайного мага-советника форменным образом скрючило. «Прошу прощения! Прошу прощения!» Он приложил ладони к колбу. «Я несколько рассеян. Это от потрясения. Выполнять взятые на себя обязательства и одновременно вводить в заблуждение шпиона, проникшего в мой дом, все это потребовало изрядного нервного напряжения, ибо он, хотя и глуп, но обладает очень острым зрением и слухом, как все кошки. Мне приходилось работать в нечеловечески тяжелых условиях, в чем вы без труда можете убедиться, и прежде всего это стоило мне, к несчастью, времени. О, сколько времени я угробил на нейтрализацию моих врагов! Врагов.
Достопочтеннейший господин Глиса,
печально, — прервал его излияние господин Червини.
— Весьма и весьма огорчительно. Но все это ваши личные проблемы, мой дорогой. Ни одно из вышеизложенных обстоятельств не имеет ни малейшего отношения к договору. Или вы скажете, что я ошибаюсь?
Шутка Злобер съежился. — Поверьте, я давно с превеликим удовольствием подверг бы этого проклятого кота вивисекции или зажарил живьем, но совершенно очевидно, что любая из этих мер всполошит Верховный Совет Зверей. Там информированы о местопребывании кота, а покончить с животными куда труднее, нежели с гномами и им подобными, не говоря уже о людях. С людьми я почти не встречаю затруднений. А вот приходилось ли вам подвергать гипнозу, скажем, кузнечика или кабана? Невозможно. А если когда-нибудь все звери, какие только есть на свете, большие и маленькие, объединятся и совместно выступят против нас, тут не поможет ни одно магическое средство. Поэтому-то так необходимо соблюдать величайшую осторожность. Пожалуйста, разъясните это его одейшему превосходительству.
Господин Червини взял с кресла свою папку. Круг моих обязанностей не входит передавать какие-либо поручения.
— Что это значит? — возопил шутка Злобер. — Его превосходительство должен рассмотреть и принять во внимание. Это же в его интересах. В конце концов, я не кудесник, то есть я, конечно, маг, но существуют же границы, и прежде всего временные, даже для меня. И к чему вообще такая страшная спешка? Этому миру в любом случае скоро конец, ведь мы на правильном пути, а годок-другой такая малость. Они ничего не решают.
— Что это значит?
— переспросил господин Червини с ледяной вежливостью.
— Это значит, что вы получили предупреждение. Ровно в полночь, когда старый год сменится новым, я вернусь. В этом и состоит полученное мною задание, и если до того момента вы не сумеете претворить в жизнь надлежащую сумму обязательств по ежегодному злу...
— Что тогда?
— Ну, тогда, — сказал господин Червини, — господин магосоветник, согласно высочайшей инструкции, на вас будет возложено административное взыскание. От души желаю вам приятного, сочельник.
— Подождите! — воскликнул шутка Злобер. — Еще только одно слово, господин Глистини. — Червини!
Но посетитель исчез.
Магосоветник рухнул в свое глубокое вампа кресло, сорвал с носа толстые очки и закрыл лицо руками. Если бы черные маги умели плакать, он рыдал бы сейчас в три ручья, но из глаз шутка Злобера выкатилась лишь два сухих соленых шарика.
— Что же делать? — прохрипел он. — Что же мне делать?
Пять часов 23 минуты. Магия ни в коем мере не является простым делом. Большинство дилетантов полагает, тем не менее, что достаточно пробубнить какую-нибудь тайную формулу класса фокус-покус, ну и еще неплохо бы разжиться волшебной палочкой, которой можно размахивать точно дирижерской, вот и готово превращение или явление духа, или еще какая-нибудь чепуха. Но это, конечно, совсем не так. В действительности всякий род магической деятельности невероятно сложен. Необходимы огромные знания, воз и маленькая тележка терпения, материалы, большую часть из которых, как правило, очень трудно достать, и многодневная, иногда многомесячная подготовка. При этом работа мага всегда чрезвычайно опасна, поскольку малейшая ошибка может иметь совершенно непредсказуемые последствия.
Бельзебуб, шутка Злобер, в развивающемся шелковом халате метался по комнатам и коридорам своего дома в отчаянных поисках какого-нибудь средства спасения. При этом он знал, уже слишком поздно.
На что бы он сейчас ни решился, времени не оставалось. Он стенал и вздыхал, как дух, отданный во власть проклятию, и разговаривал сам с собой. Его шаги гулко разносились по всему дому. Выполнить договор он не успеет. Об этом и речи быть не может. Нужно спасать свою шкуру как-нибудь или где-нибудь скрыться от адского судебного исполнителя. Конечно, он может превратиться, например, в крысу или в честного снеговика, или в электромагнитное поле, вследствие чего всякий сможет наблюдать его в виде помех на телеэкране. Но он слишком хорошо знал, этим посланца его одейшего превосходительства не проведешь. Тот узнает свою жертву в любом обличии. Точно так же бессмысленно было куда-либо бежать, в пустыню Сахара, на Северный полюс или на вершину какой-нибудь из тибетских гор, поскольку расстояния не играли для адского посланца вообще никакой роли. На мгновение маг даже подумал о том, чтобы искать убежище у алтаря в городском храме или спрятаться на башне, но тотчас отбросил эту мысль, поскольку не сомневался, современный адский чиновник без труда входит в храм и покидает его, когда ему вздумается. Шут Козлобер промчался по библиотеке, где громоздились наваленные друг на друга древние фолианты и навехонькие исследования. Пробежал глазами заглавия на кожаных переплетах. Упразднение знания «Путь продвинутых» стоял рядом с путеводной звездой отравителя колодцев, энциклопедическим словарем проклятий, божбы и бранного осквернения, и ни одной книжонки, способной помочь в том отчаянном положении, в котором он сейчас оказался. Шут Козлобер снова забегал по комнатам. Вилла «Ночной кошмар» представляла собой огромное мрачное здание, снаружи облепленное множеством витых башенок, а внутри полное странных углов, темных комнат, кривых переходов, шатающихся лестниц, сырых низких сводов, увитых паутиной. Словом, это было настоящее жилище мага. В свое время Шут Козлобер лично создал проект этого дома, поскольку в том, что касается архитектуры, отличался весьма консервативным вкусом. Когда выдавалось у него хорошее настроение, он частенько именовал виллу «Мое маленькое уютное гнездышко». Но сейчас господин тайный магосоветник был далек от подобных шуток. Теперь он оказался в длинном мрачном коридоре, по стенам которого на высоких стеллажах стояли тысячи больших стеклянных банок. Именно в таких рачительные хозяйки запасают на зиму варенье, соленье. Это и была та самая коллекция, которую злополучный маг порывался продемонстрировать господину Червини. Его кунсткамера, его природоведческий музей. В каждой из банок сидела по духу элементалу. Здесь имелись все разновидности гномов. Блуждающие болотники, лишаки-косматы, кикиморники, белые и серые, плешивые банники, дитки лошадные, а также так называемые человечки лесные, кобальды, эльфы цветочные, русалы мокрые и русалы древесные, редкая разновидность ундин, пестрохвостка озерная, водный дух, который сам себя именовал Вассерманом, а на деле являлся простым водяным деткой, только очень крупным. Имелось даже несколько огненных духов саламандр, которые пытались проникнуть в камин Шут Козлобера. Каждый экспонат был заботливо снабжен аккуратной этикеткой, где четким почерком указывались содержимое банки и дата поимки экземпляра. Существа сидели неподвижно, поскольку маг погрузил их в долговременный гипнотический сон. Обычно он пробуждал кого-либо из них только ради того, чтобы провести над пленником какой-нибудь бесчеловечный эксперимент. Кроме того, здесь имелся особо гадкий маленький уродец, так называемый книгобрюск, в просторечии дерьмец заумный или кака коринфская. Обычно эти мелкие духи только тем и занимаются, что брюзжат, ворчат и склочничают по поводу книг. До сих пор никем до конца не исследовано, для чего подобные существа вообще обременяют собою мир. Магосоветник держал одного, дабы разрешить данный вопрос путем длительных наблюдений. Он вообще был убежден, что кака коринфская вполне может оказаться полезной для его шуткозлобера целей. Но сейчас господина магосоветника все это больше не занимало. Исключительно по привычке он, проходя, постучал костяшками пальцев по стеклянным банкам, никто за стеклом даже не пошевелился. Наконец, Шут Козлобер добрался до одной маленькой комнатки с эркером, на двери которой было написано Маурицио ди Маура, камерный певец. Убранство небольшого помещения представляло собой верх роскоши для самой избалованной кошки. Здесь было много старой плюшевой мебели, об которую так приятно точить когти. Повсюду лежали клубки ниток и другие игрушки. На низеньком столике стояла тарелочка со сметаной и несколько других с разнообразными лакомствами. Имелось даже зеркало в высоту кошачьего роста, перед которым можно вылизываться, любуясь своей внешностью. Венцом всего являлась уютная корзина в виде небольшого облака с голубыми ситцевыми подушками и занавесочками. В этой постельке лежал, свернувшись, маленький толстый кот и спал. Слово «толстый», вероятно, не совсем верно. Правильнее сказать, коток был круглым, как шарик, поскольку он был трехцветным. Блестящий мех покрывали ржаво-рыжие, черные и белые пятна, то со стороны напоминал забавный, пестрый, туго набитый диванный пуфик, снабженный коротенькими ножками и жалким хвостиком. Чуть больше года назад Маурицио появился в этом доме по тайному поручению Верховного Совета Зверей. Тогда он был хвор и покрыт струпьями, и так изголодался, что можно было пересчитать у него все ребра. Поначалу он тщательно следил за хозяином, но затем, обнаружив, что его не только не прогоняют, но и всячески балуют, кот позабыл о своей миссии, а вскоре он был уже в полном восторге от шутка злобера. Впрочем, Маурицио вообще легко приходил в восторг, особенно от тех, кто его гладил и потакал его стремлением к комфортной жизни. «Мы — люди высшего света», — частенько говаривал кот, — «даже в нужде сохраняем уровень». Это было одним из любимых его присловий, хотя Маурицио и сам зачастую не вполне понимал, что сие значит. А пару недель спустя он рассказал магу следующее.
«Возможно, вы поначалу приняли меня за обыкновенную бродячую кошку. Я не держу на вас обиды за это. Да и как вы могли заподозрить во мне потомка древнейшего рыцарского рода? В семье Ди Маура было немало знаменитых певцов. Вероятно, вы мне не поверите, ведь ныне мой голос звучит слабо и хрипло».
И впрямь голос кота напоминал скорее жабий, нежели кошачий.
«Но и я в былые времена был великим Миннезингером. Песнь моей любви размягчала самые гордые сердца. Мои предки ведут происхождение из Неаполя, откуда, как известно, вышли все великие певцы. Наш родовой девиз — красота и отвага. И обеим с честью служили мои предки, но вот я заболел, а в той местности, где я жил, в то время почти все кошки внезапно были сражены жестокой небычью. Во всяком случае, те, кто ел рыбу, а подавляющее большинство кошек питается именно рыбой. Рыба же оказалась ядовитой, ибо река, где ее ловили, была отравлена, и вот я утратил мой дивный голос. Все остальные... почти все они умерли, все мои родные. Теперь они на небе, у великого кота за пазухой».
Шутка злобер изобразил глубочайшее потрясение. Выслушав рассказ о том, что было ему и без того хорошо известно, он-то знал, кто отравил реку. Он ужасно сочувствовал Маурицио и даже назвал его трагическим тенором эпохи. Последнее очень понравилось маленькому коту. «Если ты доверишься мне, — молвил маг, — я постараюсь вылечить тебя и вернуть твой прекрасный голос. Я сумею найти средства, способные тебя исцелить, но имей терпение, ибо все требует времени. И еще, ты должен будешь беспрекословно повиноваться мне, согласен?»
«Согласен ли, Маурицио?»
«Да, конечно. С этого самого дня он именовал шутка злобера не иначе, как «дрожайший маэстро». О поручении Верховного Совета Зверей он теперь почти не вспоминал». Разумеется, Маурицио и не подозревал о том, что Бельзебуб шутка злобер давно знал ради чего этот код подослан в его дом. Черное зеркало, некоторые другие современные магические средства информации. Тайный советник мгновенно принял решение воспользоваться маленькой слабостью Маурицио, дабы обезопасить его таким образом, который отведет от мага любые подозрения. Маленький кот и в самом деле чувствовал себя обитателем страны грез. Он ел и спал, спал и ел, и становился все толще, все ленивее, и вскоре ему уже не хотелось даже ловить мышей. И все-таки никто не может беспробудно спать целыми днями, даже кот. И вот Маурицио то и дело поднимался на своих коротеньких ножках и бродил по дому, с трудом волоча брюшко, которое едва не касалось пола. Шутка Злоберу приходилось постоянно быть из-за этого начеку. Кот не должен был внезапно застать его за работой над каким-нибудь злокозненным магическим проектом. Именно это и ввергло мага в столь отчаянное положение, в котором он сейчас оказался. И вот шутка Злобер стоит перед пуховой постелькой, сделанной в форме пушистого облачка, и с убийственной веселостью созерцает пестрый пушистый меховой шарик, мирно сопящий на ситцевых подушках. «Ах ты, проклятый ублюдок!» — шепчет он. «Это все твоя вина!» Коток тихо замурлыкал во сне. «Если уж мне суждено погибнуть, — прошептал шутка Злобер, — то, по крайней мере, не откажу себе в удовольствии свернуть тебе шею». Его длинные костлявые пальцы потянулись к горлу кота, а тот, не просыпаясь, перевернулся на спинку, прижав к животу лапки, и подставил шею хозяину почесать. Мак отпрянул. «О, нет! — молвил он тихо. — Мне это не поможет. Кроме того, у меня еще осталось время». Половина шестого. Вскоре шутка Злобер уже сидел в своей лаборатории за столом и что-то писал при свете лампы. Он решил составить завещание. По листу запрыгали нервные буквы, то и дело завиваясь росчерками и сплетаясь завитушками. «Моя последняя воля. Находясь в трезвом уме и здравой памяти, я, Бельзебуб шутка Злобер, тайный магосоветник, профессор, доктор Рорис Кауза, ЧАЧИ, ЧМАША и так далее, будучи в возрасте 187 лет, 1 месяца и 2 недель, он остановился и принялся жевать авторучку, заправленную вместо чернил синильной кислотой. «Какой прекрасный возраст!» — пробормотал он. «Я еще так молод! Слишком молод для того, чтобы провалиться в ад! Его родная тетка, например, ведьма, скоро встретит свою 300-ю весну, она... Все еще удел, активный работник, выдающийся специалист. Внезапно на стол вскочил маленький кот. Мак вздрогнул от неожиданности. Кот выгнулся от души, зевнул, завив язык деликатным колечком. «Чем это так гнусно воняет?» — осведомился он, усевшись прямо на завещание и принимаясь вылизывать шерстку. «Как спалось господину камерному певцу?» — раздраженно спросил мак и не слишком нежным движением отгреб кота в сторону. «Право не знаю», — ответил Маурицио капризно. «Я так измучен. Все время это страшная усталость. Не знаю, откуда она берется. Кто же все-таки здесь был?»
«Никого», — неприветливо проворчал мак. «Не мешай мне, если это возможно. Я работаю. Это очень важно».
Маурицио все еще принюхивался. «Забавный запах. Здесь явно побывал кто-то чужой».
«Вот еще», — сказал шутка Злобер. «Вечно ты напридумываешь, а теперь попридержи язык».
Кот принялся умываться, но внезапно прервал свое занятие и воззрился на мага.
«Что случилось, дражайший маэстро? У вас угнетенный вид.
Шутка Злобер нервно отмахнулся. «Ничего не случилось, оставь меня, наконец, в покое, понял?» Но Маурицио и не подумал подчиниться. Напротив, он снова уселся на завещание, положил мордочку на ладонь мага и тихо замурлыкал.
«Я разгадал вашу печаль, маэстро. Сегодня в сочельник, когда весь мир готов встретить праздник веселым застольем, вы сидите здесь один, как перст, всеми покинуты, всеми забыты. О, как мне жаль вас!»
«Я и весь остальной мир — разные вещи», — проворчал шутка Злобер.
«Именно», — согласился кот, — «вы гений, вы величайший благодетель людей и животных. Все воистину великие всегда одиноки. Я слишком хорошо изведал это, но неужто вам не хочется в виде исключения ненадолго нарушить свое уединение, пойти прогуляться, развлечься? Вам непременно полегчает».
«Типично кошачья идея», — отозвался маг, раздражаясь все больше и больше. «Терпеть не могу веселые компании».
«Но, маэстро...»
— с жаром продолжал Маурицио. — «Разве не сказано, разделить радость значит удвоить ее?» Шутка Злобер хлопнул ладонью по столу. «Наукой доказано», — резко ответил он, — «что часть всегда меньше целого. Я ничего не намерен делить ни с кем. Прошу это запомнить». «Хорошо, хорошо», — отступил кот испуганный и добавил, взяв льстивый тон.
«В конце концов, у вас же есть я».
«Да!» — рявкнул маг. «Тебя-то мне как раз и не хватало!»
«В самом деле?»
— радостно переспросил Маурицио.
«Вам меня не хватало!»
Шутка Злобер нетерпеливо фыркнул. «Исчезни же, наконец! Брысь! Брысь! Ступай в свою комнату! Я размышляю, у меня полно забот!»
«Возможно, я сумел бы каким-нибудь образом быть полезным, дражайший маэстро», — спросил маленький кот, всем своим видом выказывая готовность услужить. Маг застонал, закатывая глаза. «Ну, хорошо», — вздохнул он,
— «если уж ты так настаиваешь, помешай эссенцию номер 82 вон в том котле в камине. Но будь осторожен, следи, чтоб не забрызгаться, кто знает, что может случиться».
Маурицио спрыгнул со стола, подковылял на своих коротеньких ножках к камину и схватил передними лапами хрустальную палочку.
«Уверен, что это очень важное целебное снадобье», — прошептал он, осторожно размешивая палочкой тошнотворное варево. «Может быть, это лекарство для моего голоса? Вы так долго разрабатываете его, маэстро».
«Да замолчишь ты, наконец!» — огрызнулся маг.
«Я воль, маэстро»,
— покорно отозвался Маурицио. Некоторое время царила тишина, слышен был лишь дьявольский визг снежной бури, бесновавшейся за окнами.
Пять часов 45 минут.
«Маэстро!»
— шепотом заговорил кот, вновь прерывая молчание.
«Дорогой маэстро, я хочу раскрыть перед вами душу».
Шутка Злобер не ответил. Скрыв гримасу крайнего утомления, он опустил голову на руки. Почему-то это приободрило кота, и тот продолжал громче и смелее.
«Я должен кое-что сообщить вам. Нечто такое, что давным-давно тяжким бременем лежит на моей совести».
«На совести? Подеешь ты?» Шутка Злобер покривил губы. «Представьте себе, даже у кошек есть совесть».
«О, и весьма чувствительная», — заверил Маурицио со всей серьезностью. «Возможно, не у всех, но у меня несомненно. В конце концов, я принадлежу к рыцарской аристократии».
Маг откинулся в кресле и с мученическим видом прикрыл глаза.
«Итак, дела обстоят следующим образом», — объявил Маурицио. «Я не тот, кем кажусь».
«А кто тот, кем кажется?» — двусмысленно пробормотал шутка Злобер.
Кот взволнованно продолжал, не сводя глаз с черного варева.
«Все то время, что я живу здесь, кое о чем я постоянно умалчивал, маэстро, этого-то я сейчас и стыжусь. Стыжусь ужасно, мучительно, поэтому я решил открыть вам
все сегодня вечером, нынешним особенным праздничным вечером.
Тайный маг-советник открыл глаза и уставил на Маурицева тяжелый взгляд сквозь толстые стекла очков. По губам мага запрыгала ехидненькая улыбочка, но маленький кот ничего этого не замечал.
«Вам известно, вам лучше, чем кому-либо другому, дорожайший маэстро, что повсюду в мире творятся страшные дела. От повальных болезней гибнет все больше и больше живых существ. Водоемы полны отравы, вода становится непригодной для питья, поэтому некоторое время назад мы, звери всего мира, собрались на всеобщий съезд, тайный, разумеется, где было принято решение выявить, что или кто является источником всеобщего экологического бедствия. Для этого наш Верховный Совет разослал повсюду тайных агентов, задача которых — наблюдать и анализировать увиденное. Таким образом, мы надеемся понять, что же все-таки происходит в мире. Таким образом, я и оказался в вашем доме, дражайший маэстро. Я шпион!»
Кот замолчал и уставился на мага огромными горящими глазами.
«О, поверьте, поверьте, — продолжал он, — я так страдал, маэстро, мне было так тяжело. Подобная деятельность совершенно не для моей утонченной артистической натуры. Но я сделал то, что должен был сделать. Таков мой долг перед зверями всего мира, перед всеми животными доброй воли».
Он снова помолчал, после чего прибавил еле слышно:
«Теперь вы сердитесь на меня?»
«Не переживай», — отрывисто бросил маг. Несмотря на мрачное настроение, он едва удерживался, чтобы не хихикнуть. Какая патетическая сцена!
«Вы можете простить меня, маэстро?»
«Ну ладно, полно тебе, Маурицио. Разумеется, я прощаю тебя, забыто».
«О-о-о!»
— потрясенно выдохнул кот.
«Что за сердце? Золотое сердце! Когда я вновь буду здоров, когда я не буду столь измучен, когда меня не будет терзать эта ужасная усталость, о-о-о, тогда я явлюсь в Верховный Совет Зверей и поведаю всем о том, какая у вас душа, какой вы удивительный человек. Я клянусь, что в следующем году сделаю это».
Напоминание о наступающем годе вновь погрузило шутка злобера в пучину мрака. «Ну, хватит этой душещипательной чепухи!» — оборвал он. «В конце концов, ты действуешь мне на нервы!»
Смущенный Маурицио замолчал. Эти резкие смены настроения дорогого маэстро совершенно сбивали его с толку, и в этот момент в дверь постучали.
Без 10:06. Тайный маг-советник выпрямился. Стук повторился, громкий и отчетливый. Забыв о своих душевных терзаниях, Маурицио простодушно заметил:
«Мне кажется, маэстро, там стучат».
«Шш!» — зашипел маэстро. «Тихо ты!»
Ветер бушевал за закрытыми ставнями.
«Только не теперь!» — скрежетал зубами шутка злобер. — Клянусь химическими пробирками, это просто несправедливо. В третий раз, и довольно-таки нетерпеливо, маг прижал ладони к ушам. — Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Меня нет дома! Теперь в дверь молотили. Сквозь завывание бури был слышен невнятный хриплый голос, в котором отчетливо звучало раздражение. — Маурицио! — вкрадчиво прошептал шутка злобер. «Милый, хороший котик, будь настолько любезен, скажи, что я только что совершенно внезапно отбыл в путешествие. Ну, просто скажи, что я отправился к своей старой тетушке Тиранье Вурдалакомой, чтобы вместе встретить сочельник».
«Но, маэстро, — проговорил кот, выказывая все признаки крайнего удивления, — ведь это чистая ложь. Вы в самом деле требуете, чтобы я солгал?»
Шутка злобер возвел очи горе и застонал. «Не могу же я сказать этого сам!»
«Хорошо, хорошо, маэстро, я согласен. Ради вас я готов на все.
Маурицио проковылял к входной двери, вскарабкался на косяк над огромным засовом и изо всех своих слабеньких силенок налег на гигантский ключ, повернул его в замке и откинул засов. Тотчас яростный порыв ветра распахнул дверь и влетел в комнаты, поднял со стола и завертел смерчем бумаги, а пламя в камине легло почти горизонтально. Однако за дверью никого не было. Шесть часов пополудни. Кот осторожно прошелся перед дверью, поглядел туда, поглядел сюда, ничего, кроме кромешной тьмы, не разглядел. Тогда он вернулся в дом и отряхнулся, его пестрая шкурка была влажной от снега. — Никого, — сказал он, — должно быть, почудилось, маэстро. — Где же вы? Шутка Злобер высунулся из-за спинки кресла. — Никого? — Правда? — спросил. — Определенно, — заверил Маурицио. Маго-советник одним прыжком проскочил переднюю, со скрежетом захлопнул дверь и запер ее на множество замков и засовов. Затем вернулся в лабораторию, бросился в кресло и страдальчески молвил. — Ну вот, не могут подождать. Все так и мечтают свести меня с ума. — Кто? — удивился Маурицио. И тут постучали снова. Теперь в этом стуке явственно слышалось бешенство. Шутка Злобера передернул. Он был испуган и вместе с тем трясся от злости. О, этот миг никак нельзя было причислить к лучшим в жизни мага-советника. «Только не я!» — вырвалось у него поневоле. «Нет, только не я!» «Впрочем, мы еще посмотрим». Он осторожно приблизился к окну. Маленький кот поспешил следом. На левой руке Шутка Злобер носил кольцо с крупным рубином. Разумеется, это был магический камень. Он поглощал и аккумулировал невероятное количество света. Правильно настроенный этот рубин представлял собой оружие массового поражения. Шутка Злобер медленно поднял руку, прищурил глаз, прицелился, и тонкий, как нитка, красный лучик лазера пронзил тьму коридора и оставил на массивной входной двери дымящийся след. Магосоветник выстрелил еще раз. И еще, и еще, и еще он палил и палил из рубина, покуда толстые брусья не покрылись оспинами от уколов лазера. Наконец убойная сила рубина иссякла. — Ну-с, кто бы там ни был, — проговорил Шутка Злобер, тяжело переводя дыхание. — Теперь он, надеюсь, затих. Он вернулся в лабораторию и снова уселся за стол, намереваясь продолжить прерванное занятие.
— Маэстро!
— залепетал маленький кот в полном отчаянии.
— А если вы попали в того, кто был за дверью?
— Так ему и надо, — рявкнул Шутка Злобер. — Нечего ломиться в мой дом.
— Но ведь вы даже не знаете, кто это был. А если это приходил кто-то из ваших друзей?
— У меня нет друзей.
«Или несчастный, которому так нужна ваша помощь!»
Шутка Злобер выдавил короткий, безрадостный смешок. «Ты не знаешь света, мой дорогой. Ты не знаешь людей. Хорошо стреляет тот, кто начал стрелять первым. Хороший друг, мертвый друг, запомни!» И тут постучали опять. Пять минут седьмого. Шутка Злобер безмолвно сжал челюсти. «Окно!» —
— закричал Маурицио. — Я думаю, маэстро, это у окна! Он вскочил на подоконник, приоткрыл ставень и сквозь щелку выглянул наружу.
— Там кто-то сидит!
— прошелестел он.
— Кажется, птица. Да, полагаю, нечто вроде вороны.
Шутка Злобер не ответил, только умоляюще воздел руки.
— Возможно, бедняжку пригнала нужда, — заметил кот, и, не дожидаясь дальнейших распоряжений мага-советника, распахнул окно. Вместе с облаком снега в лабораторию влетел ворон. Он выглядел таким ощипанным, что напоминал скорее большую бесформенную картофелину, в которую кто-то в кривь и в кость понатыкал с десяток черных перьев. Ворон плюхнулся на пол, забарахтался на тощих, расползающихся под тяжестью тела ногах, с трудом восстановил равновесие, после чего взъерошил свое жалкое оперение и разинул внушительный клюв. — Здрасте, приехали! Здорово! 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 — каркнул он неожиданно громким голосом. — Должно быть, все домашние дела успели переделать, прежде чем удосужились отварить. А кое-кто тем временем запросто мог околеть, не говоря уж о том, что в этого кое-кого тут стреляли. Ну вот, пожалуйста, прострелили последние хвостовые перья. Извольте видеть дырочки. Это что, новый вид спорта? Куда катится мир?
Тут, наконец, до ворона дошло, что в помещении находится кот, который таращит на него большие пылающие глаза. Он втянул голову в плечи, растопырил крылья и вполголоса каркнул. — Пожиратель птиц, подарочек! Еще и это, да уж, спасибо так спасибо, я всегда знал, что плохо кончу.
Маурицио, который за всю свою недлинную жизнь не поймал еще ни одной птицы, тем более такой крупной и противной, поначалу вообще не понял, о чем идет речь. «Привет!»
— добродушно мяукнул он.
«Добро пожаловать, друг!»
Что касается мага-советника, то он продолжал созерцать диковинное, оперенное животное в безмолвии. Шутка Злобер не знал, что и подумать. Тем временем ворону постепенно становилось не по себе. Склонив голову на бок, он поглядывал то на кота, то на мага-советника и в конце концов проворчал.
— Ежели вам не составит, значит, труда, господа хорошие, тогда, пожалуй, может того закрыть бы это проклятое окно, да и дело с концом, потому как надует оттуда неприятно. Что-то в левом крыле у меня свербит и мозжит. Это самое, я вот думаю, не рюматизм или крючит, или как там его.
Кот закрыл окно, спрыгнул с подоконника и принялся бродить на мягких лапках вокруг да около облезлого пройдохи. Сострадательный Маурицио хотел лишь осмотреть ворона и выяснить, не болит ли у него что-нибудь. Однако тот расценил интерес кота совершенно по-иному. Тем временем в разговор вмешался Шутка Злобер. — Маурицио, спроси этого стервятника, кто он такой и что здесь забыл.
— Мой добрый маэстро желает знать, — проговорил кот самым вежливым тоном, на какой только был способен, — какое имя ты носишь, незнакомец, и в чем состоит твоя нужда?
При этом круги, которые он описывал вокруг ворона, начали сужаться. Птица вертела головой, стараясь не выпускать кота из виду.
— Ну так передай своему драгоценному маэстре от меня пламенный приветик!
Тут он отчаянно замигал коту одним глазом. — Звать меня Якоб Кракель, если это кому-нибудь и впрямь интересно, а сам я, так сказать, воздушный гонец мадамы Тираньи Вурдалакомой, его многоуважаемой тетушки.
Тут ворон сверкнул глазами. А кроме того, я не стервятник. Я, если угодно, старый, битый жизнью ворон. Прямо скажем, несчастный я ворон. Так вот честно и скажем, бедовая я птица, и ничего, кроме несчастья, я не накличу.
Но ты погляди. — Ворон,
— насмешливо молвил шутка-злобер. — Хорошо, что сказал. А то ведь с первого взгляда и не распознаешь.
— Ага, как смешно!
— фыркнул Якоб Кракель себе под нос.
— Несчастье!
— с чувством глубочайшего сострадания переспросил Маурицио.
— О каком несчастье ты говоришь? Говори, откройся нам без ложного стыда, и мой дорогой маэстро поможет тебе.
О чем я? Да всякой ерунде, которая вечно со мной случается, заявил Якоб мрачно. Ну вот, к примеру, прилетаю сюда и попадаю прямехонько в лапы пожирателя птиц, который того и глядит, того. Перья у меня повыпадали еще давно. Попал в свое время по глупости в ядовитое облако. В последнее время этой дряни все больше, а почему никто в толк не возьмет?
И он снова подмигнул коту. А своему дрожайшему маэстро скажи, не нравится ему мой гардероб, щепоть не глядит. Коли с души воротит, лучшего у меня всяко не будет.
Маурицио поглядел на шутка злобера снизу вверх. «Взгляните, маэстро, он и впрямь крайней нужде.
— Ну так спроси эту ворону, — сказал мага-советник, — почему это она тебе потихоньку подмигивает?
— Это не намеренно, господин мага-советник,
— заявил Якоб Краки. — Это я просто так. Это у меня от нервов.
Ну — Ну-ну, — проговорил шутка-злобер. — Из чего бы это тебе быть таким нервным, а?
Потому как терпеть не могу всяких там надутых типов, которые только умеют, что напыщенно болтать языком, а чуть что и когтями в морду.
Маурицио только сейчас понял, что его оскорбляют. Этого он, разумеется, не мог спустить никому. Он принял горделивый вид, взъерошил шерсть, прижал уши и прошипел. «Маэстро! Дозвольте мне выдернуть этот бесстыжий клюв!»
Мага-советник взял кота на колени и принялся его гладить. «Еще не время, мой маленький герой, успокойся. Он же сказал, что явился от моей многочтимой тетки. Надо выслушать, что он еще скажет. Хотел бы я только знать, можно ли ему вообще хоть в чем-нибудь верить. Как ты считаешь?»
— Манеры у него, во всяком случае, отвратительные, — проворчал Маурицио.
Ворон расправил крылья и хрипло каркнул в бешенстве. — Ах, клюньте меня под хвост, вы оба!
— Можно только удивляться,
— заметил шутка-злобер, продолжая тихонько почесывать кота.
— Да, воистину, можно лишь подивиться тому, с какой вульгарной особой имеет нынче дело моя утонченная тетушка.
— Что? — захрипел ворон. — Ну все, у меня полетели пробки. Кто здесь вульгарный? Ничего смешного не вижу в том, чтобы инвалид в моем состоянии мчался сквозь мрак, ураган, бурю, дабы провозгласить о скором прибытии своего шефа и угодил прямехонько к ужину, где ему отведено место не за столом, а в меню. Ну так ответьте мне внятно и конкретно, кто здесь вульгарный, а кто нет.
— Что? — в панике переспросил шутка-злобер. — Тетя Тиранья хочет меня навестить? Когда?
Якоб Кракель все еще кипел от негодования. Он подпрыгивал на полу и тряс клювом. — Когда? Сейчас, теперь, немедленно, в любой момент. Она почти уже здесь.
Шутка-злобер откинулся в кресле и застонал. — Ах ты, старая бородавка, еще и это! Склонив голову, ворон наблюдал за мага-советником. Он казался почему-то очень довольным.
— Ага. Кажется, я опять беду накаркал, таков уж я.
Полвека тетушка Тити не казала мне личика, жалобно ныл мага-советник. С чего бы это ей вдруг вздумалось нагрянуть и именно сегодня, так не вовремя?
Ворон пожал крыльями.
Она говорит, что непременно должна провести нынешний сочельник вместе со своим горячо любимым племянником. Так она говорит, поскольку это племянник, говорит она, состряпал какой-то там рецепт, то ли пунша, или еще какой-то ерунды, так она говорит. Ну, ей вроде бы, как именно этот рецепт позарез и нужен, как она сказала.
Шутка Злобер стряхнул кота с колен и вскочил.
«Ей известно все!» — вырвалось у мага-советника. «Клянусь дьявольскими опухолями! Она решила воспользоваться моим положением. Под маской родственных чувств пытается она проникнуть в мой дом и совершить кражу интеллектуального имущества! О, я знаю ее! Я ее знаю!»
После чего изрыгнул длиннейшее древневавилонское или даже древнеегипетское ругательство, отчего все стеклянные приборы в комнате зазвенели и забрякали, из десяток шаровых молний запрыгали над полом. Маурицио, который никогда еще не видел своего обожаемого маэстро в таком состоянии, так перепугался, что совершил гигантский прыжок и оказался на голове акульего чучела, висевшего на стене в числе прочих препарированных трофеев. С новым ужасом кот обнаружил, что ворон спасся точно таким же манером, и теперь оба они сидят, вцепившись друг в друга и в сушеную акулу. Обнаружив неприятное соседство, оба в панике разлетелись по сторонам.
Тайный советник обеими руками шарил в завалах бумаги на своем письменном столе, разбрасывая листки во все стороны, и кричал: «Клянусь кислотными дождями! Ни одной запятой, ни одной формулы моих драгоценнейших вычислений ей не видать! Эта коварная гиена, должно быть, уж решила, что заполучит в свои жирные ручонки все мои научные достижения, все результаты моих опытов! А-а-а, промахнулась! Промахнулась! Не на того напала! Ничего ей не достанется! Ничего! Все бумаги с важнейшими формулами я спрячу в моем абсолютно непроницаемом, стопроцентно заколдованном потайном погребе. Никогда она не сможет туда проникнуть, ни она и никто другой!»
Он порывался бежать, резко останавливался, оборачивался, дикими глазами озирался по сторонам, осматривая лабораторию.
«Маурицио, клятый пестицид, где ты прячешься?»
«Здесь, маэстро»,
— робко отозвался кот, высовываясь из засушенной акулы.
«Слушай, — заорал мага-советник, — пока меня нет, ты будешь караулить этот наглый вороний шнобель. Следи за ним в оба, понял? Не вздумай заснуть! Гляди, чтоб он не совал свое клевало в мои дела, которые его совершенно не касаются. Лучше всего запри его в своей комнате и сядь перед дверью, и не доверяй ему ни в коем случае, не вступай с ним ни в какие разговоры, не поддавайся на провокации, он попытается втереться к тебе в доверие. Ответишь головой!»
Он выбежал прочь так стремительно, что развивающийся ядовито-зеленый халат едва поспевал за своим хозяином. Пятнадцать минут седьмого.
И вот оба зверя сидят друг против друга. Ворон уставился на кота, а кот на ворона.
«Ну так что?»
— осведомился ворон.
«Что-что?»
— зашипел Маурицио.
Ворон опять подмигнул.
«Не спекаешь, коллега?»
Маурицио был сбит с толку, но сдаваться не хотел, и потому сказал так.
«Лучше попридержи, как клюв. Нам нельзя болтать. Маэстро запретил».
«Так ведь он смылся!» — хмыкнул Якоб. «Теперь-то мы можем разговаривать открыто, коллега!»
«Никаких провокаций! Не подлизывайся!»
— строго отозвался Маурицио.
«Можешь даже не стараться. Ты не отесан. Не знаешь, что такое держать уровень. Ты мне не нравишься».
«Да я никому не нравлюсь. Вот уж к чему привык!» — ответил Якоб. — Но, несмотря на это, мы должны помогать друг другу. Это наш долг.
— Тихо!
— во всю глотку гаркнул маленький кот и попытался принять по возможности грозный вид.
— Теперь мы пойдем ко мне в комнату. Давай, прыгай вниз и не пытайся бежать.
Якоб Кракель потряс головой, глядя на Маурицио, и осведомился.
«Ты в самом деле такой идиот? Или только ловко прикидываешься?»
Маурицио не знал, как следует себя держать в подобных ситуациях. С тех пор, как он остался наедине с вороном, птица стала почему-то казаться ему куда больше и страшнее.
а клюв выглядел теперь гораздо острее и опасней. Непроизвольно кот выгнулся дугой и встопорщил усы, а у бедного Якоба, который расценил это как серьезную угрозу, сердце так и подскочило. Он очень осторожно спустился на пол. Маленький кот сам, потрясенный произведенным эффектом, прыгнул вслед за вороном.
— Ты мне ничего не делай, а я тебя не клюну, — предложил Якоб.
Маурицио повел себя великодушно. — Вперед, чужеземец! — приказал он.
— Вот тебе здрасте, Новый год! — удивленно каркнул Якоб. — И что мне не сиделось в гнезде под боком у Клары?
— Кто это Клара?
— А! — вздохнул Якоб. — Всего-навсего моя бедная женушка.
И заковылял на своих тоненьких ножках. Кот следовал за ним. Все это время кот напряженно раздумывал над услышанным. Когда звери и птицы оказались в длинном темном коридоре, где на стеллажах хранились большие стеклянные банки, Маурицио спросил, «А почему ты все время называешь меня коллегой?»
«Святая удавка, да потому что мы коллеги и есть!» — ответил Якоб. «Или были ими, я полагаю».
«Кот и пернатая?» — с достоинством объявил Маурицио. «Никогда не могут считаться коллегами. Не следует строить иллюзий ворона. Кошки и птицы — естественные враги. Так распорядилась мать природа».
«Естественно», — согласился Якоб. «То есть естественно, если бы они были естественными врагами. Однако это естественно в естественном состоянии природы. А когда оно неестественное, то и естественные враги становятся естественно коллегами».
«Постой-ка», — сказал Маурицио, — «что-то я не понял. Выразись яснее».
Якоб остановился, обернулся.
«Ты находишься здесь с миссией тайного агента. Ты здесь для того, чтобы наблюдать за своим маэстро. Или это не так?»
«Что?» — растерянно переспросил Маурицио. «И ты тоже? Но почему?» «Верховный совет посылает сюда еще одного агента?»
«Да нет, не сюда», — ответил Якоб. «Я так думаю, не меня, во всяком случае. А ты меня совсем с толку сбил своей болтовней. Ну так вот, я шпион у моей мадамы, у ведьмы, точно так же, как ты у своего мусью-колдуна. Ну как, птенчик заглотил, наконец, червячка?»
От удивления Маурицио так и сел. «Ты это честно?»
«Клянусь! Не будь я вестником бед и несчастья!» — вздохнул Якоб. «Слушай, ты не будешь против, если я почешусь? Все время свербит!»
«Пожалуйста, пожалуйста!» — ответил Маурицио, сделав изящное движение лапой. «Ведь мы же коллеги!»
Двадцать минут седьмого.
Элегантно расположив пушистый хвост, Маурицио созерцал, как Якоб яростно скребет когтями голову. Этот ощипанный старый ворон внезапно сделался так мил кошачьему сердцу. «Почему же ты сразу мне не открылся?»
«Да пытался уж, пытался!» — проворчал Якоб. — Я тебе всю дорогу подмигивал.
— Ах, да! — вскричал Маурицио. — Но тебе следовало бы сказать мне об этом вслух.
Настала очередь Якоба чувствовать себя совершенно сбитым с толку.
— Что я должен был сделать? Сказать тебе вслух? — хрипло переспросил он. — Чтобы твой шеф все слышал, но ты ненормальный.
— Мой маэстро и без того все знает.
— Что? — подскочил ворон. — Дознался?
— Нет, — сказал Маурицио. — Это я поведал ему всю правду.
Ворон так и разинул клюв.
— Нет, не может быть! — воскликнул он наконец. — Меня это просто роняет с ветки! Повтори еще раз!
— Я просто обязан был так поступить, — объяснил Маурицио с серьезным видом. было бы совершенно противно рыцарскому обыкновению дольше скрывать свое истинное лицо. Я долго наблюдал за ним и испытывал, и пришел к выводу, что он честный человек, он истинный гений и достоин нашего доверия. Может быть, сегодня он вел себя слишком, как это сказать, забавно, признаю, но со мной все это время он обращался как с настоящим принцем. А это говорит о том, что он добрейший души человек и благодетель всех животных. Якоб глядел на Маурицио во все глаза.
«Быть не может! Никогда еще не видел, чтобы кошка была так подвержена идиотизму. Ну, может быть, если собрать двух или трех, но чтобы столько глупости помещалось в одной... И так ты все ему разболтал, мой мальчик. Теперь он обо всем знает, и весь план Верховного Совета Зверей завершится плачевнейшим образом, горько и печально. А я ведь это предвидел. Я с самого начала это предвидел.
Ты вообще ничего не знаешь о моем маэстро, — оскорбленно замяукал кот. «Сегодня он совершенно не такой, как обычно».
«Это он при тебе не такой, как обычно», — захрипел Якоб. «Он тебя совершенно запутал. Он просто утопил тебя в жире, как я погляжу».
«К чему ты ведешь?» — разъярился Маурицио. «Откуда тебе знать? Это лучше, чем мне?»
«Раскрой глаза!» — заорал Якоб. — Просто погляди по сторонам, как ты полагаешь, что это такое?
Он протянул крыло, указывая на полки. — Это? Ну, это лечебница, — ответил Маурицио. — Мне сам маэстро так объяснил. Он пытается лечить несчастных гномов и эльфов. Как много он знает, сколько всего умеет! «А ты-то что об этом знаешь?»
«Что я знаю?»
Якоб Кракель все больше выходил из себя.
«Ну что, малыш, растолковать тебе, что это такое на самом деле? Тюряга! Тюряга, вот что это такое! Пыточная камера! А твой драгоценный маэстро на самом деле отвратительное существо, которое только топчет белый свет! Вот он что такое! Вот так обстоят дела, простофили тупоголовый! Ах, ах, добряк! Золотое сердце! Благодетель! Мировая чахотка! Да знаешь ли ты, что он может? Весь мир заразить чумой! Вот что он может! Отравить воду, наслать хвори на людей и животных, уничтожить леса и поля! Вот в этом он великий мастер, твой маэстро! А больше ни в чем!»
От возмущения Маурицио глотал воздух. «Это немедленно возьми назад! Ты клеветник! Иначе!»
Он так распушился, что стал выглядеть куда толще, чем был на самом деле.
«Я не потерплю, чтобы ты оскорблял этого великого человека. Немедленно извинись, иначе я заставлю тебя уважать этот дом и его хозяина. Ты стервятник!»
Но Якоб разошелся вовсю и отнюдь не собирался тормозить. «Ну, подойди, ты!» — закаркал он. «Ты, жирный маменькин сыночек! Ты, дряблый мешок с салом! На что ты годишься? Ну, подойди! Давай! Только клубочки гонять, доваляться на тахте! Так что заткнись, лизоблюд! Не то я накрошу тебя на куски, засуну в коробку и отправлю по почте твоему льстивому, гадкому, кошачьему семейству!»
Глаза Маурицио запылали диким огнем. «Я происхожу из древнего неаполитанского рыцарского рода. Моим родоначальником был Меодерих Великий. Я никому не позволю оскорблять мой род, и уж, конечно, не какому-то там ощипанному висельнику».
«Ха-ха!» — отозвался Якоб. «Должно быть, твои башковитые предки растащили весь запас ума, отпущенный на ваш кошачий род, а тебе, бедолаге, достался один пшик». Маурицио выпустил когти.
«Да ты хоть знаешь, с кем говоришь?»
Ты, жалкий пучок перьев, перед тобой великий деятель искусств, я, знаменитый Миннезингер, самые гордые сердца размягчались, покуда я не потерял голос.
Старый ворон нагло ухмыльнулся.
Вот уж чему поверю, так этому. Кем тебе еще быть, мини-кошка с мини-умишком? Ну-ну, не раздувайся ты, ёршик, для чистки посуды.
«Невежественный обыватель!» — проговорил Маурицио с величайшим презрением. «Ты ведь даже понятия не имеешь о том, что такое Миннезанг и кто такие Миннезингеры. Судя по твоим выражениям, бедный босяк, ты получил образование в сточной канаве».
«А мне по барабану!» — заорал Якоб. — Я говорю то, что думаю с тех пор, как у меня вырос клюв. Понял ты, блохастый кошачий барон?
И тут, совершенно внезапно, ни один и ни другой так и не поняли, как это получилось и кто начал первым, кот и ворон превратились в клубок из шерсти и перьев, который принялся кататься по полу туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Противники сцепились так, что только клочья шерсти и перьев летали. Кот кусался и царапался, ворон драл когтями и клевался. Поскольку оба они были примерно одного размера и силы оказались равными, то ни один, ни другой не мог взять верх. То и дело один вырывался и пускался бежать, а другой настигал и атаковал беглеца. Они сами не заметили, как вернулись в лабораторию. К этому моменту Якоб впился клювом в хвост Маурицио, что причиняло маленькому коту невыносимые мучения. Впрочем, страдания не помешали Маурицио впиться в горло ворону, так что тот уже начал задыхаться.
«Сдавайся!» — крикнул Маурицио. «Иначе ты труп!» «Сам сперва сдавайся!» — прохрипел Якоб. «Не то откушу тебе хвост!»
Они ослабили хватку одновременно и, задыхаясь, уселись друг против друга. Со слезами на глазах пытался маленький кот распрямить свой хвостик. Увы, теперь этот бедный хвост выглядел отнюдь не элегантным пушистиком, а он превратился в обмусоленный зигзаг, который ни за что не хотел выпрямляться. Ворон меланхолически созерцал разбросанные по полу черные перья, которые он никак не считал для себя лишними. Однако, как это частенько случается после подобных потасовок, оба постепенно почувствовали, что готовы пойти на мировую. Якоб подумывал о том, что не стоило, наверное, вести себя так грубо с маленьким толстым котом. А Маурицио размышлял о несправедливости, которую допустил по отношению к несчастному, обездоленному ворону.
«Прости, пожалуйста»,
— мяукнул он.
«Мне тоже жаль», — каркнул Якоб.
«Знаешь ли»,
— продолжал Маурицио после паузы, голос кота подрагивал,
«я просто не мог поверить тому, что ты говорил. Возможно ли, чтобы человек сумел по достоинству оценить меня, великого деятеля кошачьих искусств, и в то же время оказаться сущим негодяем? Такого попросту не может быть».
«Еще как может, к сожалению», — ответил Якоб
и с горькой миной закивал головой.
«Уж поверь мне. Да не так и хорошо он с тобой обходился, этот ценитель. Он только приручил тебя нарочно, чтобы ловчей надуть. Моя мадама Тиранья, она тоже пыталась. Но со мной этот номер не прошел. Не таков я, чтобы даться. Я не приручаюсь. Ну, я только прикинулся ручным, но она ничего такого не заметила. Это я ее надул». И он весело расхохотался. «Ну, и таким вот, значит, образом я многое про нее разнюхал. Кстати, и про твоего милейшего маэстро тоже.
Где это он застрял?»
Оба прислушались. Тишина. Только ветер стонал и свистел за стенами.
Половина седьмого. Для того, чтобы попасть в свой абсолютно изолированный от всякого колдовства потайной погреб, Шут Козлобер должен был миновать настоящий лабиринт подземных переходов, каждый из которых надежно запирался множеством магических дверей. Открыть их можно было только с помощью изощренных заклинаний, а закрыть и того сложнее, так что процесс занял немало времени. Якоб приблизился к Маурицу и зашептал заговорщически:
«А теперь слушай меня хорошенько, каток. Моя мадама не только приходится теткой твоему маэстре, она еще кучу денег за него выложила. Он для нее делает, что она попросит, а она потом имеет густой навар со всей этой ядовитой гадости, которую он стряпает. Она деньга-ведьма. Понял?»
«Нет», — сказал Маурицу. «Что такое деньга-ведьма?»
«Сам не знаю», — сознался Якоб. «Она как-то там колдует над деньгами, делает что-то такое, от чего они сами собой появляются, так что каждый из них двоих и сам-то по себе достаточная дрянь. Но уж как сойдутся вместе деньга-ведьма и кабинетный маг-экспериментатор, туши свет, тут-то и настанет сущий конец света!»
Маурицио внезапно почувствовал ужасную усталость. Все это было для него чересчур. Он опустился на пол. «Если ты все знал заранее и в таких деталях, — спросил он плаксивым голосом, — то почему ты давным-давно не отправился на наш Верховный Совет и не доложил об этом?»
«Так я на тебя рассчитывал, — ответил Якоб Кракель мрачно, — потому что... Но до сих пор у меня не было доказательств, что эти двое заодно. У людей, скажу я тебе, деньги вообще самое главное. Во всяком случае, у таких, как твой маэстро и моя мадама. Для денег они готовы на все, и с деньгами они могут все. Деньги у них самое гадкое, самое дрянское колдовское зелье.
Поэтому мы звери... Птицы до сих пор не добрались до корня всех зол, ведь у нас ничего подобного не встретишь. Я-то давно знал, что у Шутка Злобера работает один из наших агентов, не знал только кто. Но вот я и думал, что вдвоем с коллегой мы быстренько обмозгуем дельца, нароем доказательств, особенно нынче вечером.
А что такого особенного должно произойти сегодня вечером? — осведомился Маурицу. И тут ворон непроизвольно испустил долгое, крайне немузыкальное карканье, которое пронеслось по всем комнатам и коридорам, затихая вдали от этого зловещего звука. Маленького кота пробрало до костей.
— Прости, — тихо проговорил Якоб. — У нас ворон так принято. Перед бедой, потому что мы предчувствуем такие вещи. Я вот еще не знаю, что эти двое затевают, но готов спорить на последние перья. Нас ждет отвратительное людство.
Отвратительное что?
Людство. Не говорить же свинство, потому что свинки ничего плохого не делают. Поэтому-то я и мчался сквозь ночи, ураган. Моя мадама про это ничего не знает, только на тебя я и надеялся. А ты взял и разболтал все, маэстре. Так что теперь, с какой стороны ни глянь, дело тебе наше, скажу, труба.
Ох, как бы я хотел оказаться сейчас в теплом гнездышке под крылом у Амалии.
Я вроде бы слышал, что твою жену зовут Клара.
— Это другая, — нехотя проворчал Якоб. — Не о том речь, как зовут мою жену, а о том, что ты все испортил.
Маурицио растерянно глядел на ворона. — Все-таки, мне кажется, ты привык видеть жизнь в черном свете. Ты пессимист.
— Вот именно! — сухо согласился Якоб Кракель.
Именно поэтому я всегда прав. Хочешь, поспорим?
Маленький кот придал своей мордочке упрямое выражение. Ладно, на что спорим?
Если ты прав, я глотаю ржавый гвоздь. А если я прав, ты идет?
Маурицио с большим трудом изобразил беспечность, но все-таки голос его немного дрожал, когда он лихо ответил: «Идет!»
Без 7:25.
Якоб Кракель кивнул в ответ и принялся оглядывать лабораторию. Маурицио убежал рядом.
«Ищешь ржавый гвоздь?»
«Нет», — ответил ворон. «Подходящее укрытие для нас обоих».
«Зачем это?»
«Ну, потому что нам же нужно подслушать, о чем будут разговаривать господа».
Маленький кот так и застыл на месте. Затем проговорил решительно. «Нет, я этого делать не стану. Это ниже моего уровня».
«Ниже чего?»
— переспросил Якоб. «Я хочу сказать, это просто не рыцарственный поступок, так не поступают. Я тебе не весельник».
«Я тоже»,
— заметил ворон.
«Но подслушивать тайно некрасиво», — заявил Маурицио. «Просто так не поступают, и все». «Ну так что же ты будешь делать?»
«Я?» — Маурицио призадумался. «Я просто спрошу маэстро прямо и открыто, глядя ему в глаза».
Ворон искоса поглядел на кота и хрипло расхохотался.
«Браво! Бис! Граф Кис-Кис! Прямо и открыто! Тут-то ему вся правда и откроется!»
Они стояли теперь в темном углу перед большой жестяной бочкой с открытой крышкой. На крышке было написано «Зондермусор». Оба разглядывали надпись.
«Читать умеешь?» — осведомился Якоб.
«А ты разве нет?» — ответил Маурицио смущенно.
«Никогда не учился», —
сознался ворон.
«Ну так что там написано?»
Маурицио не смог побороть искушение порисоваться перед вороном. «Там написано «Отходы с кухни» или... Ах, нет, там написано «Дрова». Хотя нет. Дрова начинается с «др», а там вроде бы первое «кр». В этот самый миг сквозь свист ветра донесся еще один звук, похожий на завывание пожарной сирены. Звук стремительно приближался.
«Моя мадама пожаловала!» — зашептал Якоб. «Вечно она поднимает дьявольский грохот. Полагает, что это круто. Ну, полезли в бочку!»
Он вспорхнул на край бочки. Кот все еще колебался. Теперь они ясно различали пронзительный голос, раздававшийся из камина. «Кириам-папам! Кто в гости к нам? Скорее выходи и сам погляди!»
Порыв ветра с воем ворвался в каминную трубу, и зеленое пламя прижалось к дровам, а комнату заволокло огромное облако пепла. Якоб Кракель закашлялся. «Она явилась! Живее, котейка! Давай сюда!»
Голос из камина приближался, теперь он звучал так, словно кто-то оглушительно визжал в трубу. «Делишки, дела! Силами зла, злобных чар! Навар, навар!» Затем из каминной трубы послышалось кряхтение, и голос невнятно забормотал. «Минутку! А, кажется, да! А! Застряла! Ну, а!
Так, ну вот, все в порядке».
Ворон бегал по краю бочки и скрежетал клювом.
«Ну давай же, в конце концов, прыгай! Оп!»
Маленький кот спрыгнул к своему товарищу. Ворон подтолкнул его клювом, и оба оказались в бочке. В последний момент объединенными усилиями им удалось захлопнуть крышку.
пронзительный голос из камина был уже совсем близко.
«Весь мир я хочу, плачу, плачу, пусть все кругом пылает огнем, зато я богата, вот плата, составлены сметы».
Из трубы посыпался настоящий град золотых монет. Затем послышалось увесистое бум-бум-спумс. Горшок с эссенцией номер 82 опрокинулся, и его содержимое с шипеньем угасло на головешках. Увы, не поступит в продажу лучшая диета доктора Бодряковского. Посреди угасающего пламени восседала тиранья вурдалака моя собственной персоной и визжала:
«Где ж аплодисменты?»
Без 27. Какой мы обычно представляем себе ведьму? Ну, сморщенную, сохшую старушонку с большим горбом на спине, с множеством отвратительных бородавок на лице и одним единственным длинным зубом во рту. Современные ведьмы, правда, сплошь и рядом выглядят совершенно иначе. Но тиранья вурдалака моя являла собой полную противоположность как первому, так и второму расхожему мнению. Она была сравнительно небольшого роста, однако в противоположность тощему длинному шуткозлоберу обладала чудовищной толщиной.
Ширина мадамы в точности соответствовала ее высоте, в прямом смысле слова.
Гардеробчик тираньи представлял собой сернисто-желтое вечернее платье с поперечными черными полосками, так что она отчасти напоминала неправдоподобно жирную осу. Кстати, сернисто-желтый был любимым цветом тети Тирании.
Вся она с головы до ног вдоль и поперек была обвешана украшениями и драгоценностями. Даже зубы ее, полностью золотые, сверкали алмазными пломбами.
Каждый из толстых сосискообразных пальцев был унизан множеством колец, а длинные ногти вызолочены. Голову ведьмы венчала шляпа размером с колесо грузовика-дальнобойщика. С полей шляпы свисали сотни золотых монет.
Тиранья вурдалака моя выбралась из камина и выпрямилась. Теперь она напоминала торшер.
Очень дорогой. Безвкусный торшер.
Являя собой полную противоположность ведьмам былых времен, она обладала полным иммунитетом к огню. Сердито придавив на себе огоньки, которые тут и там еще лизали в вечернее платье, она огляделась по сторонам.
Мопсоподобное лицо тирани с набрякшими мешками под глазами и отвислыми щеками было густо размалевано косметикой. Вместо сумочки она держала под мышкой небольшой, несгораемый, пуленепробиваемый сейф с цифровым замком.
«Э-э-э-э-э-э!»
— крикнула она, пытаясь придать своему пронзительному голосу сладенькое звучание. Огляделась по сторонам — никого.
«Кто-нибудь дома? Эй, Буби!»
Ответа не последовало. Тиранья вурдалака моя терпеть не могла ни внимания. Своему эффектному появлению из камина она придавала большое значение, а оно, оказывается, пропало в туне.
Более того, шуткозлобер вообще никак не отреагировал на ее появление.
Тиранья немедленно взбесилась, тем не менее она незамедлительно бросилась к столу и принялась жарить среди бумаг. Однако как следует разойтись не успела, поскольку услышала приближающиеся шаги.
Это, наконец, вернулся шутка Злобер. С распростертыми объятиями тетушка устремилась навстречу племяннику Бельзебубу.
Засюсюкала она. «Бельзебублик, дай мне поглядеть на тебя. О, ты ли это? Ты ли это? Или это не ты?»
«Это я, тетя Тити», — отозвался он и скривил физиономию в кислую приветственную гримасу. Тирания сделала попытку заключить его в объятия, но из-за толщины ей это не удалось.
«Да, это ты, мой дорогой, мой очень дорогой племянник», — кудахтала она. «Я так и думала, что это ты. Кем же ты можешь быть, как не самим собой, не так ли?» Она затряслась от смеха, и золотые побрякушки на ее шляпе зазвенели.
Шутка Злобер попытался избежать дальнейших объятий. «Я так и понял, что это ты, тетушка». Став на цыпочки, она ущипнула его за щеку.
«Надеюсь, ты приятно удивлен. Или ты ожидал, что из камина выскочит какая-нибудь смазливенькая малютка-ведьмочка?»
«Нет, конечно, Тити», — неприветливо отбивался шутка Злобер, — «ты же меня знаешь, работа не оставляет мне времени для всех этих шалостей».
«Ну, конечно, я тебя знаю, бибишка»,
— ворковала тетка,
— «и знаю куда лучше, чем кто-либо другой, не так ли? В конце концов, это я тебя воспитала, это я финансировала твое образование, и, насколько я вижу, ты сегодня неплохо живешь за мой счет».
Шутка Злобер не испытывал ни малейшего желания развивать эту тему, он нелюбезно ответил: «Да и ты за мой счет не чахнешь, насколько я вижу». Тиранья выпустила племянника, отступила на шаг и угрожающе переспросила:
«Что ты хочешь сказать?»
«Ничего», — ответил он уклончиво, — «ты совершенно не изменилась за те полсотни лет, что мы не виделись, дорогая тетя».
«А ты, напротив, ужасно постарел, мой бедный мальчик».
«Вот как?» — отозвался он. «Ну так я со своей стороны вынужден сказать тебе, что ты страшно разжирела, старая дева». Мгновение оба глядели друг на друга неподвижно, с лютой злобой во взоре, а затем шутка Злобер примирительно произнес: «Да нет же, это просто превосходно, что мы с тобой остались прежними».
«Стопроцентно!»
— кивнула Тирания. «Между нами, как в старые добрые времена, царят полное согласие и понимание».
Без 15:07. Звери в бочке сидели так тесно прижавшись друг к другу, что ворон слышал, как бьется сердце кота. Они едва дышали. Разговор между магом и ведьмой продолжался еще некоторое время в том же легкомысленном тоне. Было очевидно, что они наблюдают друг за другом, и что один совершенно не доверяет другому, но в конце концов оба исчерпали запас пустых фраз. Оба тем временем уселись на стулья нос к носу. Прищуренными глазами они разглядывали друг друга, точно игроки в покер. Наконец комната наполнилась ледяным молчанием. Там, где скрещивались взгляды тетки и племянника, в воздухе выросла толстая сосулька. Затем она со звоном упала на пол.
«Итак, к делу»,
— произнесла Тиранья. Лицо шутка Злобера приняло непроницаемое выражение.
«А я-то уж было подумал, что ты явилась хлебнуть в моем обществе глоточек другой горячего пунша в холодный сочельник».
Ведьма выпрямилась.
«Ну, из чего ты это взял?»
«Тут был твой ворон, Якоб Кракель, или как там его зовут?»
«Он? Здесь?»
«Да, ведь это ты же его сюда послала».
«Никого я сюда не посылала»,
— сердито ответила Тиранья.
— «Я хотела, чтобы мой визит был для тебя неожиданностью».
Шутка Злобер безрадостно усмехнулся. — «Не принимай так близко к сердцу, дорогая тетя Тити. Так, по крайней мере, я смог подготовиться к твоему долгожданному визиту».
— «Этот ворон, — продолжала ведьма, — слишком много себе позволяет.
«Полностью с тобой согласен», — отозвался шутка Злобер. «Чрезвычайно бесстыдный тип».
Тетка кивнула.
«Он у меня приблизительно с год. С самого начала он явил отвратительный характер».
И снова маг и ведьма уставились друг на друга в молчании. Наконец шутка Злобер заговорил.
«И много ли ему известно о тебе и твоих делах?»
«Совсем ничего», —
заявила Тирани.
«Это просто наглый голодранец и ничего больше».
«А ты уверена?»
«100%!»
Якоб беззвучно засмеялся и прошептал на ухо маленькому коту.
«Вот так обманываются люди!»
«Почему ты вообще оставила при себе эту наглую, оперенную скотину?» — продолжал шутка Злобер.
«Да потому что я слишком много знала о нем».
«А что ты о нем такого знала?» Ведьма сверкнула бриллиантовыми пломбами.
«Все!» «Что это значит?»
«Он шпион. Его заслал ко мне в дом Верховный Совет Зверей, чтобы следить за мной. Этот стервятник сущий проныра, он и в самом деле до сих пор считает, будто я ничего не заметила».
Якоб с громким щелчком захлопнул клюв. Маурицио придвинулся ближе и прошелестел.
«А вот так обманываются звери, коллега!»
Маг поднял брови и задумчиво покивал. «Ну, погляди ты!» — проговорил он.
«Ведь и у меня с некоторых пор обосновался шпион. Это один совершенно сбрендивший каток, который вообразил, будто был когда-то певцом. Легковерный, тщеславный обжора, так что нрав у него весьма подходящий для меня. Обезвредить его с самого начала оказалось детской игрой. Я набивал его утробу кормом и давал ему снотворное. Теперь он просто спит на ходу. Зато счастлив и доволен, маленький идиот. Да он боготворит меня».
«И ничего не подозревает?»
«Он очень доверчив», — ответил шутка Злобер. «Знаешь,
что он вытворил сегодня?» «Рассказал мне обо всем, кто он и для чего сюда заслан. Он даже просил у меня прощения. Ну, можешь себе представить, болвана?»
Напряжение, выросшее было между ведьмой и магом, лопнуло. Оба оглушительно расхохотались. Правда, гармонии в этом двухголосии что-то не слышалось.
Маурицио с трудом подавил беззвучное рыдание.
Якоб, который уже заготовил язвительную остроту по поводу всего услышанного, почувствовал это и воздержался от комментариев.
Без 10:07.
«И все равно», — заявила Тирания, — «осторожность. И еще раз осторожность, мой мальчик. Коль скоро к нам в дом засылают шпионов, следовательно, Верховный Совет Зверей подозревает нас в чем-то. Остается лишь задать вопрос, чья в этом вина, Буби?»
Шутка Злобер бестрепетно встретил теткин взгляд. «Ты меня спрашиваешь? Возможно, ты и сама довольно легкомысленно, Тити. Да и кто скажет, какие мыслишки варятся в крошечном вороньем котелке? Надеюсь, этот ощипанный бродяга не успеет испортить мне моего глупенького котка и не наведет его на опасные выводы».
Тиранья оглядела лабораторию.
«Все равно мы обязаны подозревать их обоих. Где они теперь?»
«В кошачьем гнездышке», — ответил маг. «Я поручил Маурицу запереть там ворона и охранять его».
«А он выполнит приказ?»
«Смело можешь отравиться, если это не так».
«Стало быть, на время эту заботу долой», — решила ведьма. «Попозже у нас всяко найдется время пришпилить обоих к стене. В данный момент у меня есть одно неотложное дело, которое просто необходимо обсудить».
Шутка Злоберу мгновенно вернулась вся его подозрительность. «Так, что же это такое, тетушка?»
«Да, ты ведь вообще-то до сих пор так и не поинтересовался, почему я решилась прийти к тебе в гости».
«Ну так я вот об этом и спрашиваю».
Ведьма откинулась на спинку стула и некоторое время сверлила племянника строгим взором. Слишком хорошо Шутка Злобер знал, что сейчас предстоит выдержать одну из знаменитых теткиных головомоек. Он ненавидел эти ее проповеди на морально-этические темы, поскольку за каждой из них непременно таилось какое-нибудь корыстное намерение. Он нервно забарабанил пальцами по столу, уставив взгляд в потолок, и принялся насвистывать себе под нос.
«Итак, слушай-ка теперь меня хорошенько, Бельзебуб Шутка Злобер»,
— начала она.
«В конце концов, именно мне и никому иному ты обязан всем. Исключительно моя заслуга в том, что ты стал тем, кем стал. Надеюсь, это тебе понятно. Когда твои бедные дорогие родители, несчастный Асмодеус и моя прекрасная сестричка, моя Лилит, когда они оба трагически погибли в этом ужасном кораблекрушении, которое сами разрабатывали и притворяли в жизнь с таким великим усердием, погибли по неосмотрительности, я взяла тебя к себе, бедного сиротку, и я вырастила тебя, и ты ни в чем не знал недостатка». Когда ты был еще невинным крошкой, я самолично преподавала тебе азы элементарного живодерчества. Позднее я отправила тебя в чертовщинную школу при высшей Садомогоморской гимназии, а затем и в Аримановский колледж. Но характер у тебя был всегда тяжелым, бублик. Еще в те времена, когда ты был студентом младших курсов зловонно-мыского магитехнического университета, мне приходилось то и дело использовать свое влияние в определенных кругах, чтобы замять то одно, то другое твое самоуправство, покрывать твои выходки. И я делала это из родственных чувств, ведь мы с тобой два последних обломка нашего рода, и вся эта забота обошлась мне в кругленькую сумму, о чем, надеюсь, тебе хорошо известно. Твои отличные оценки на экзамене по высшей дьяволистике — исключительно моя заслуга. Пришлось пустить в ход в свое влияние как президента Международного попечительского совета о злонравии сорванцов. Это я позаботилась о том, чтобы тебя приняли в Академию черных искусств. Я ввела тебя во внутренний круг, где ты получил возможность лицезреть своего покровителя и высокого патрона собственной персоной. Словом, куда ни кинь, полагаю, ты в достаточной мере мне обязан, и поэтому не откажешь мне в одной маленькой просьбешке. Кстати, это не будет тебе стоить абсолютно ничего».
Шутка Злобер язвительно поджал губы. Всякий раз, когда тетка делала подобные заходы, она пыталась его каким-либо способом оставить в дураках. «И что же это такое, что не будет стоить мне абсолютно ничего?» — осведомился он, неприятно растягивая слова. «Сгораю от любопытства узнать».
«Ну,
— сказала ведьма,
— это такая штука. Да об этом и говорить почти не стоит. Помнишь, дедушка Белял, Шутка Злобер, оставил тебе всякую рухлядь в наследство? Там была эта штука, о которой я тут вспомнила на днях. Один рваненький пергаментный свиток, очень дряхлый, метра так 2,5 в длину».
Помедлив, Шутка Злобер утвердительно кивнул.
«Да,
валяется где-то у меня в кладовке. Нужно сперва поискать. Я прибрал его, поскольку совершенно не знаю, к чему его применить. Первоначально свиток был явно намного длиннее, но добрейший дедуля Белиал во время своего очередного знаменитого приступа ярости порвал его пополам. Мне он завещал только вторую половину старой злюка. А где первая, никому не известно. Полагаю, там записан какой-то рецепт. К сожалению, полностью бесполезный. Он даже для тебя бесполезен, тетушка».
«И все же»,
— заявила Тиранья, улыбаясь так сладко, словно челюсти у нее были леденцовыми.
«Надеюсь, ты до сих пор ценишь мои заботы о тебе. Если это так, то подари мне этот бесполезный кусок пергамента. Этим ты вполне отблагодаришь свою старую тетку».
Внезапно пробудившийся интерес тетки к наследству дедули Белиала заставил мага насторожиться.
«Подарить?» Он выплюнул это слово с отвращением. «Я никогда ничего не дарю! Мне-то кто что дарит?» Тиранья вздохнула.
«Да, примерно так я себе это и представляла. Погоди-ка минуточку».
Она принялась тыкать в номерной замок своего сейфа ретикюля длинными позолоченными когтями. При этом она деловито бубнила:
«У дух мамона мира, князь, людьми ты правишь и вещами, ты в деньги превращаешь грязь, и мир весь грязь перед деньгами».
Затем рывком распахнула маленькую бронированную дверцу и вытащила оттуда толстую пачку банкнот, которую и перелистала перед носом у шутка Злобера.